Политолог Нина Хрущева выходит с нами на прямую связь. Нина Львовна, добрый день.
Здравствуйте.
Смотрите, опять же, начнем с самых последних событий. Те переговоры, о которых так долго все разговаривали, вели разговоры, которые могли не состояться, но в последний момент в Швейцарии все-таки собрались представители Ирана и Соединенных Штатов, J.D. Vance в том числе. Спустя буквально полтора часа внезапно из-за одного, казалось бы, твита, кто обращает внимание на твит Трампа, но, тем не менее, переговоры чуть было не сорвались, делегация Ирана возмутилась, в общем-то, совершенно законно, встала, и казалось бы, что переговоры уже все, опять сорвались, но вроде бы они будут продолжаться. Позиция Трампа в данный момент. Он, с одной стороны, очень хочет договориться с Ираном, потому что, ну, как бы, а что ему еще остается? С другой стороны, он подкладывает, я не знаю, бомбу прям под переговоры, приносит, поджигает и уходит, и ждет реакции. Это нормальная позиция президента страны, который хочет договориться? Или же мы чего-то не знаем, чего знает Трамп?
Ну, да. Ну, в общем-то, мы все знаем. Как? Мы знаем все про Трампа. Мы знаем многое про Трампа, скажем так. То есть это абсолютно классический Трамп. Он, с одной стороны, хочет договориться, с другой стороны, ему все говорят, что вот вы проиграли эти переговоры. То есть вы в феврале туда вошли, а потом видите, как получилось. И он соглашается, что да, в общем-то, как-то для экономики плохо, и для его репутации плохо, и нужно договариваться. Но он же Трамп, он же не может договариваться так, чтобы выглядело, что он не главный победитель всего. Потом давайте вспомним глубоко всем известную и как бы нарицаемую фигуру Линдзи Грэм. Как вы помните, сенатор из Южной Каролины. Он вообще поджигатель всего. И как поджигатель, он все время имеет дело с Трампом, все время он доказывает всем тоже, что он очень близок к Трампу и так далее. Мы знаем, что они поиграли в гольф. Прямо вот буквально перед этой встречей, перед твитом Трампа. Поскольку Линдзи Грэм считает, что Америка вообще такая главная, она вообще должна все взорвать, включая Россию, кстати. И он Трампу надавил, что как же так, что мы это обсуждали, а как вы подвели Израиль, а Бенджамин Нетаньяху и так далее, и так далее. И Трамп, будучи Трампом, естественно, решил кинуть масло в огонь, чтобы показать, что он, в общем, тоже не олух, и Иран с ним не будет плохо обращаться. И в этом смысле мне, в общем-то, в какой-то степени даже жалко, хотя это громко сказано, даже жалко Джей Ди Венс, потому что он каждый раз туда приезжает договариваться окончательно, он же не сам договаривается, он приезжает, его посылают договариваться окончательно. И в этот момент Трамп, чтобы показать, что он главный, чтобы показать, что... Вот знаете, мне это напоминает Путин-Медведев во время визита Барака Обамы в Россию в 2009 году. То есть, как бы Обама приехал к Дмитрию Медведеву, а Владимир Путин сказал, бля, а я-то кто вообще? Ты давай со мной. Вот примерно так. И это, конечно, проблема. Но это проблема даже не переговоров, это просто проблема Трампа, потому что он не может, он, конечно, во многом, в общем, он гений создавания международной напряженности.
На ровном месте.
На пустом месте, там ее уже вы договорились, уже все, но не может, потому что он потом это будет продавать эту сделку как самое лучшее, что вообще было сделано со времен Рузвельта. Кстати, это одно из аргументов Линдзи Грэма было, что вот я-то думал, или мы все думали, что вы как Линкольн и Рузвельт, и Вуджо Уилсон, а вот вы тут вот как-то так. И Трамп, он... Я не Вудро Уилсон, да вы что? Ну, в общем, так это... Ну, с другой стороны, вряд ли вы не ожидали, что так будет. То есть так, что эта сделка пойдет гладко и прекрасно, и просто все закончится, и будет очень хорошо, никто не ожидал. Но это она будет, она все равно будет такими толчками, потому что Трампу она нужна. И ее будет все время нарушать Бенджамин Нетаньяху, который, в общем, как бы в этом договоре подставлен. Там можно обсуждать, что из-за того, что он попросил Трампа, Трамп в конце концов это сделал и так далее. Но у Израиля совершенно другие интересы в этой войне, чем с Ираном. И нигде в этой сделке не написано, что Иран больше не будет угрожать Израилю навсегда. То есть Израиль будет ее, безусловно, саботировать, это понятно. А Трамп будет саботировать просто потому, что он он все время должен показать, что он в этом главный. И, наверное, поскольку Джей Ди Венс как бы все время отдувается за это, у них еще нас ждут, я предполагаю, еще скандалы по поводу отношения Трампа и Джей Ди Венса. Я уже, по-моему, не за горами, когда Трамп начнет говорить, что вот я его вытащил из небытия, он был никто и только побеждал со мной, а вот он какая дрянь думает, что он сам все это может делать.
Вот по поводу Джей Ди Венса, вчера, когда вот произошел этот... Ну ладно, это событие на переговорах, когда, чуть не сказал, сборная Ирана, потому что футбол идет, иранская делегация вышла, у Джей Ди Венса был вид, прямо скажем, такой обескураженный. Он не знал, как ему вообще вести, с ним никто не здоровался, его все обходили, значит, общались с кем-то еще. Никаких совместных фотографий, ничего, просто встали и ушли, как будто на пустое место. Сколько, скажите, пожалуйста, у Джей Ди Венса уже случаев, когда он мог реально вот таким вот образом затаить обиду на действующего президента, и насколько его еще может хватить?
Ну, Джей Ди Венс он вице-президент, поэтому он не фигура в этом смысле. И наверняка Джей Ди Венс, несмотря на все его проблемы, праворадикальные, он очень умный человек. Он действительно умный человек, ему нужно тренироваться быть более публичным, нужно тренироваться быть более приятным, у него совершенно нет харизмы, но человек он умный. И я думаю, что это именно то, что раздражает Трампа уже. То есть Джей Ди Венс наверняка во многом, хотя он говорит все правильно, но во многом видно и показывал, вы сказали, он был обескуражен. Это же тоже важно. То есть он действительно выглядел так, что я вообще приехал тут заключать, а вы мне ставите палки в колеса, а я по вашему наущению приехал заключать. У меня вообще нет ощущения, что он как-то использовал Трампа. Он действительно верит, он намного больше верит в магу, чем Трамп. То есть он действительно верит в Америку снова великой. Он действительно, он действительно верит в изоциализм.
Да, совершенно.
Очень красиво вы произнесли, у меня так не получается. Он действительно верит, что Америка должна от всего этого отойти и заниматься своими делами, вместо того, чтобы заниматься чужими делами. Потому что Трамп как раз, это вот и все его заявления, что мы хотим, мы сами. Америка, когда он говорит «Америка первый», ни один американский президент, вообще покажите мне хоть одного американского президента, даже если он за изоляцию, который не считает, что Америка не главная и первая, и все, что она делает, как бы это на благо миру, и входит в войны, выходит из войн, все это только потому, что как бы Америке это нужно, а раз это Америке нужно, это нужно миру. То есть он действительно считает, что Америка должна заняться собой, а там посмотрим. Трамп так не считает. Трамп считает, что все, что ему даст Нобелевскую премию или деньги, это его глобальный... Вообще Трамп как раз на самом деле совершенно глобальный человек в этом смысле. Он мультикорпорация. То есть он один человек, мультикорпорация. Джей Ди Венс из Апалачи, бедного района, региона, он совершенно не такой. И он раздражается, но он вице-президент, он как бы serve the pleasure of the president практически. Трамп раздражается, потому что Джей Ди Венс, в общем, дает понять, что, хотя старается не давать, но дает как-то нельзя не дать понять, что он умнее, что он больше мага, что он против авантюр, что он считает, что нужно, где надо помолчать, надо помолчать. И это намного больше будет раздражать и уже раздражает Трампа. Я не знаю, если вы следите, наверное, в «Нью-Йорк Таймс» уже не одна статья вышла по этому поводу, что Трамп думает, вот он как обдумывает, а как же Джей Ди Венс? Нет, он бы без меня не смог, и я, скорее всего, нет, он не потянет, и так далее. То есть я думаю, что там напряжение идет, и через какое-то время, может быть, и нет, я не предсказываю, но то, что мы видим, мы вот сейчас это увидели с Джорджией Мелони. Идет напряжение, в конце концов оно взрывается, и дальше все становятся Владимиром Зеленским в феврале 25-го года в овальном кабинете, когда как бы человек делает то, что он делает, а Трамп ему говорит, кстати, Джей Ди Венс первый за Трампа говорит ему: сударь, пойдите вон. Вот примерно я предполагаю, что в какой-то момент это начнется. И как громко это будет зависеть, скорее всего, все-таки от Джей Ди Венс. То есть насколько он будет готов все-таки это смягчать. И, может быть, в какой-то момент он поймет, что ему нужно отойти от Трампа и таким образом выигрывать мага в 28-м году.
Может быть, просто Джей Ди Венс, и, кстати, второй человек Марко Рубио, нащупали вот это вот не слабое место, но Трамп раздражается из-за того, что второй человек, допустим, Джей Ди Венс, не раздражается. То есть он делает все, что угодно, топит ногами, пишет эти самые чудовищные твиты и так далее. Джей Ди Венс, но он выглядит так вот, но не раздраженным, обескураженным, но не раздраженным. Знаете, шейкинг, нон-стринг, как коктейль у этого самого Джеймса Бонда. Вот это вот, до чего может довести спокойствие людей, которые двух людей, которые окружают Трампа, с одной стороны Джей Ди Венс, с другой стороны, значит, Марко Рубио, которые совершенно вот таком вот в строгом виде, не раздражаясь, доводят своего начальника до белого коленя, до ручки, по-другому не скажешь. Может быть, в этом, в общем-то, у них есть такой хитрый ход. Мы не раздражаемся, а Трамп как бы просто подбрасывает материалы для собственного унижения с каждым разом все больше и больше без нашего на это участия. И все это видят.
Ну, наверное, да, возможно. Это, кстати, между прочим, это формула окружения Хрущева к 64-му году. То есть, как бы, вот мы тебя приводим в Академию наук, и ты ведешь себя как ненормальный, а потом мы говорим, слушайте, ну это же невозможно, это же позор. Но я бы не все-таки Марко Рубио и Джей Ди Венс, они ведут себя по-разному, потому что Джей Ди Венс, как бы, он служит at the pleasure of the president, но он все равно, он остается... Он, например, в отличие от Марко Рубио, он, например, говорит, я считаю, что война с Ираном это плохо. А Трамп говорит, раз ты считаешь плохо, вот иди договаривайся, а я тебе буду ставить палки в колеса на эту тему. Хотя тоже хочу за окончание войны. Марко Рубио ведет себя совершенно по-другому. Марко Рубио ведет себя как если уж выбирать советскую символику, советские формулы по этому поводу, как Георгий Максимилианович Маленков по отношению к Сталину и по отношению вообще к политике. То есть он подкладывается под ту власть, которая там существует, как его называли в то время, я слышала от нескольких, его называли Матрас Максимилианович, то есть вот как бы, что он подкладывается под власть. И Марко Рубио делает именно то же самое, то есть он с Трампом не спорит, он выполняет все его поручения, у него он там выступает от лица Соединенных Штатов Америки, который ведет Трамп, он объясняет это с точки зрения Трампа, то есть он на самом деле... Там просто у Венца виден ум и острые углы. У Марко Рубио никакого ума, хотя он не глупый человек, и острых углов совершенно не видно. То есть там прямо видно, что он там, вы хотите в Кубу? Вы хотите, чтобы я в Кубу пошел? Я пойду в Кубу. Вы хотите, чтобы я объяснил Венесуэлу, как она нам необходима, хотя никто так не считает? Вы хотите, чтобы я, там, когда я выступаю перед Конгрессом, я все-таки буду не показывать, что вы благорасположены к Путину, а скажу правду, что все хотят услышать. И я с этим согласен, но это не важно, что я с этим согласен, что все хотят услышать, что мы не можем быть сторонниками переговора, потому что мы поддерживаем Украину. И так далее, потому что это то, что хочет услышать Конгресс и республиканцы, и демократы вместе. То есть в этом смысле Рубио сейчас, во всяком случае, намного более удобен Трампу. Хотя... Когда-то он, как вы знаете, был против Трампа, был кандидатом в президенты против Трампа. Он, то есть, что называется, never Trump, то есть он никогда не будет поддерживать Трампа. То есть он просто выбрал эту... Он вообще не маговец. Он более, намного более традиционный республиканец. То есть если Джей Ди Венс не любил Трампа, но он маговец, и там можно, они могли на этом сойтись и сошлись, то Рубио просто вообще в том, что делает Трамп, он идет против того, во что он верит. Кстати, так же, как Линдзи Грэм, только все-таки еще сохраняя какие-то более приличные формулы. Но Линдзи Грэм, помимо того, что он просто республиканец и просто ястреб, он даже нельзя сказать, что он там маговец или не маговец, он всегда целует в одно место, как говорится, ту власть, которая ему кажется сильной. То есть вот он на самом деле просто абсолютно никогда не поцеловал то, что не показывает силу. Когда Трамп падал во власти после 2020 года, он сказал, что все это, он меня разочаровал, это ужасно. А как только Трамп стал подниматься к 2024 году, его выбрали, вдруг оказалось, что Линдзи Грэм опять лучший друг, они опять играют в гольф. Ну, в общем, это больше традиционалисты. Ну, я даже не считаю, что, конечно, Линдзи Грэм – это практически Дмитрий Медведев, поэтому я даже не беру его в расчет. А Марко Рубио – традиционалист, которому сейчас выгодно играть в Трампа. Но так же, как и Венс, если перестанет быть выгодно, они потом... Там, я не знаю, опять же, как Хрущев со Сталином скажет, меня заставили, я не мог, у меня у других не было другого выбора, поэтому я бы все-таки не стала их совсем сравнивать. И поскольку Трамп человек, он как маятник, если у него на плохом счету будет Венс, то у него будет, даже не потому, что Рубио лучше, но просто потому, что он не Венс, и тоже как бы важный, у него на хорошем счету будет Рубио. Даже не потому, что Рубио ведет себя лучше, а просто потому, что он будет, чем больше Трамп будет разочаровываться в Венсе, тем больше ему нужно будет верить в то, что Рубио – это его человек.
Это система сдержек и противовесов, так называемая, которую, в общем-то, можно, наверное, вспомнить. Давайте, вот я не могу...
Я бы так сказал, сдержек и противовесов. Сдержек,
да, именно так. Что касается, вот вы упомянули Джорджа Мелани, но нельзя просто не, как бы этот скандал, я уж по-другому не назову эту историю, обойти... Ну, все знают, кто такой Трамп, все знают, как он себя ведет, и все такие, это же Дональд, как бы, вы понимаете. Но вот здесь вот все закончилось тем, кто не знает, я должен напомнить, что когда был съезд насчет Большой Семерки, после этого Трамп заявил в интервью, что премьер Италии Мелани просто умоляла, висела у него на руках, чтобы сделать с ним селфи, он отказывался, но потом. В общем-то, она его уговорила, он с ней сделал селфи, потому что, дела у нее в Италии плохи, как бы, и так далее. Это, если вкратце, совсем, грубо, но так оно и грубо было. Мелани, разумеется, за словом в карман не полезла, она записала видео о том, что такого вообще не было. Вот, министр, я так полагаю, иностранных дел отменил, итальянский, отменил свой визит в Соединенные Штаты, назвав это тем, что такое обращение к нашему премьеру – это не оскорбление премьер-министра Италии, это оскорбление всей Италии. Поэтому вот поведение Трампа, оно вообще имеет какие-то границы или как?
Не имеет. Но мы это видим, мы наблюдаем, вот уже 10 лет мы наблюдаем каждый раз, это вот когда он создает скандал на пустом месте. Это же все, 100 раз говорила, уже устала повторять. Реальное телевидение. То есть это вот то, что делает реальное телевидение. И вообще G7, это съезд семерки, был очень интересным, потому что вышли потом и Макрон вышел, и Фридрих Мерц вышел и сказал, что да, мы Трампа перетянули на свою сторону и так далее. Ничего там, если вы слушаете, смотрите эти ролики о том, как это все происходило, или читаете транскрипты, никуда никто никого не перетянул. То есть он на самом деле, он сказал, мы посмотрим, там, мы Украине посмотрим, дадим ли мы. Когда он им все время напоминает, что не нужно было Путина выкидывать из Большой Восьмерки. То есть это никакое не перетягивание. Это тоже понятно, что там идет бесконечная пропаганда кто кого. И вообще вот это интересный был съезд, встреча, потому что все его тело говорило, что он там главный, но лишний. Когда он вошел в комнату и сказал «I'm the boss». Как бы в шутку, но ясно, что не в шутку. Когда Мерц, вообще это позор, когда Мерц тряс этой...
Маечкой.
Да, 47-го президента, а Трамп сказал «Я возьму». То есть, как бы он не находился, он к Европе, к европейским лидерам относится так же, как он к ним относился с самого начала. Они не хотели, чтобы его выбрали, они бесконечно давали интервью. Они предыдущие, потому что это уже в некоторых странах другие лидеры, как это будет ужасно и так далее. И вот он, значит, бесконечно им показывает, что они-то без него никто. С Джорджией Мелони, как вы помните, у него были прекрасные отношения. Она же единственная была на инаугурации.
Да.
И она следовала просто вот всем, как бы, что она все время говорит, что надо следовать за Трампом и так далее. Он обиделся на Иран. То есть он начал войну им не сказав, а потом вся Европа не захотела в этом участвовать. Он увидел, что она как бы сама в нем разочаровалась. Это, кстати, вопрос Джей Ди Венс похож в какой-то степени. как это она, кто это вообще зачаровывается в Дональде Трампе. Ну-ка мы сейчас вам покажем. И потом у Трампа же еще ему, она могла на него не так посмотреть, или ему показалось, или она к нему не подошла, когда он думал, что она там будет единственный его единомышленник рядом с этими всеми помпезными, опять же, возвращаясь к советской символике, как Хрущев в ООН в 60-м году. То есть они на него смотрят сверху, а он им, значит, я вам покажу Кузькину мать за это. Тоже он такой, как бы он игровой. Может, там, мы не знаем, наверное, был какой-то разговор. Может быть, она, наоборот, не хотела фотографии. Наоборот, он сказал, давай сфотографируемся, Джорджи. Она сказала, потом, там у меня мой белый костюм недостаточно белый. Вот сейчас надену другой белый и буду хорошо выглядеть. Он не предполагал, и это действительно, это так. Он, будучи Трампом, он не предполагал, что она ответит. Он подумал, что он сейчас ее унизит на всякий случай, так как он же на всякий случай просто унижает многих.
Да.
А потом это, оказывается, ничего не значит. А у них же уже был, по-моему, в марте или в апреле, я не помню, у них уже был тогда разлом, когда она отказалась базы давать, а он сказал, мы его, а мы вам даем и так далее. То есть он уже обиделся. Ну, а она, естественно... итальянская женщина, вышла из фашизма, правда, перестала его использовать теперь как политическую платформу и программу, она за словом в рост не полезла. Причем вы рассказали только первую часть, а потом же он опять ответил, а она опять ответила.
Там бесконечная история теперь.
Да, там абсолютно, там бесконечные ответы, и она ему очень хлестка, что, я думаю, уже теперь, возможно, уже любовь прошла, завяли помидоры окончательно, потому что она ему сказала, что нечего беспокоиться о моем рейтинге, и от того, что я с вами была в... как бы я вас поддерживала, от этого точно в Европе, то есть в Италии вообще рейтинг мой не улучшится. Ну, понятно, поскольку в Европе Трамп он, по-моему, менее популярен, чем Путин, что, надо сказать, нужно стараться. И вы вообще заботьтесь о своем рейтинге, который действительно у Трампа недовольно высокий, 36, хотя по сравнению вот с Евротройкой особенно, которая, как бы, как нам все время Эммануэль Макрон обещает, светоч мира, у него, по-моему, 17 или 18, у Фридриха Мерца 19, у них был вообще большой разрыв с рейтинга, был очень популярный Кир Стамер с 24%, который сегодня сказал «до свидания, ухожу в отставку», да. поскольку буду... Ну, он так не сказал, он считает, что у него будущее было, а вот тут, значит, сволочи предали, это они все так. И Мелони ему ответила, и дальше теперь, в общем, теперь и с Италией. То есть какие там страны... Значит, Орбан ушел, вот остался Фицо, Словакия, кто там еще остался, который как бы призывал по-прежнему с Трампом иметь дело. Ну, посмотрим, может быть, Мерц обратно вернется со своей маечкой, неизвестно. Но скандал, но это все опять реальное телевидение, вот повторяем каждый раз, реальное телевидение. Это survival in the White House, то есть вот выживатель в Белом доме. Если все говорят, не надо есть червяков, я буду есть червяков, потому что это дает рейтинги. Вот этот скандал с Мелони обсуждают все. От нас с вами до Guardian, до Die Welt в Германии, до, я не знаю, там какой-нибудь «Правда Найроби».
«Правда Найроби». Еще один, последний же под занавес, но прям вот я за ним слежу. Или социальные сети мои следят за мной, чтобы я за этим следил. «Зеркальный бассейн». Город Вашингтон. 14 миллионов или 15 миллионов долларов, которые Трамп потратил на то, чтобы перекрасить бассейн, сделать его темно-синим под цвет американского флага. Прошло 2 недели, этот бассейн превратился из синего в светло-зеленый. Его называют сейчас болотом Шрека, из мультика Шрека. Вот Трамп при этом говорит, что это все происки, значит, предателей, которые подсыпают туда водоросли и так далее, и так далее, и так далее. Не это ли... является вообще символом, я уж не знаю, символом можно это назвать, вообще всей политики Трампа, которую он сейчас в данный момент ведет. Чтобы вы понимали, кто не знает, Трамп перекрасил бассейн, этот известный, который в Вашингтоне находится от мемориала Линкольна, если не путаю, куда-то он идет дальше. Вот, он раньше был светлого цвета, а теперь Трамп захотел, чтобы был темно-синий на 250 лет Соединенных Штатов, и, видимо, на свой день рождения тоже. Его покрасили. Ну, осушили, покрасили, залили водой, и он как-то от поднятия, так как он темно-синий стал, вода нагрелась и просто полезла со всех щелей, водоросли. Теперь он реально такого алги. Ядовито-зеленого цвета.
Алги стали расти, что интересно, потому что никогда его чистили, он не был, его все время нужно чистить, потому что он искусственный, но тем не менее. Конечно, это все, но это тоже, причем вот происки, это, конечно, потрясающе, об этом тоже очень много пишет всякая американская пресса, включая Washington Post, близко к ним, что это такая абсолютная формула автократа. Мы это видим в России с утра до вечера. Это не дроны летают, это вы делаете фотографии дронов, и поэтому вы виноваты, не в том, что они, в том, что летают дроны. То есть, как бы он сделал идиотизм, но он много идиотизма делал. Это идиотизм, потом это как война с Ираном и так далее. То есть вы делаете идиотизм, дальше вы все-таки... И Трамп, кстати, пытается, между прочим, он все-таки как-то пытается идти на попятный. Но одновременно он не может себе помочь, потому что раз он решил, что бассейн будет синий, он должен быть синим. Это должно быть вот так вот, это должно быть так потрясающе. А поскольку он, с одной стороны, насмешка всех, и он в это играет, между прочим, тоже, потому что он хочет все время быть на слуху. А с другой стороны, как вы смеете надо мной насмехаться? Я думаю, что, конечно, сейчас они будут это очистить все к 50-летию. И потом им придется потратить еще огромные деньги на то, чтобы убрать краску и вернуть все в нормальное состояние. Возможно, даже до конца его президентского срока. Посмотрим, как он там будет свести и как часто его придется чистить. Но после его президентского срока, скорее всего, абсолютно, это метафора, это символ, ну, как и все. Вот сейчас триумфальную арку строят золотыми этими...
Орлами.
Орлами, да. Ну, не двуглавыми, конечно, но орлами золотыми. Причем даже спор был вообще в Америке бесконечный. Будут золотые орлы? Будут они золотые или нет? И все говорят, ну, конечно, будут золотые, потому что Трамп любит золото. Мы видим этот бальный зал его, который он с бомбоубежищем вместе собирается строить. То есть все это все... Мы бесконечно смотрим новую серию пошлого реального телевидения, сделанное в Куинзе, в Лонг-Айленд, вот в таких районах, где живут новориши. Но теперь это все переехало в Вашингтон. Я просто все время вспоминаю Сигизмунда Герберштейна, который в 1600, по-моему, не помню в каком году, сказал про Россию, что каждый народ заслуживает своего правительства. Вот когда американцы очень недовольны тем, что вот Трамп такой, он дурак и все такое, он говорит, ну, читать надо больше. И каждый народ заслуживает своего правительства.
Я вот просто думаю по поводу этой триумфальной арки. История может повториться. Прям вот запомните этот твит, как говорится, когда они поставят туда, я уж не знаю, как они туда воздвигнут этих золотых орлов, сколько пройдет недель, до того момента, как они начнут облазить. Потому что, может быть, произойти то же самое.
Абсолютно, абсолютно. И ночью, чтобы Трампа не унижать, будут...
Подмазывать там.
А, кстати, вы видели под занавес еще, вы видели, сейчас вышла книга Мегги Хаберман и ее коллеги-журналисты из «Нью-Йорк Таймс». Они за Трампом следили уже давно. Очень интересная книга про президентство... не диктаторское президентство, не помню, как-то оно называется, в общем, про такое типа диктаторское президентство, имперское президентство, не помню, президентство Трампа, и там в одной из глав рассказывается, что когда он украшал Белый дом, он, говорит, он клеем приклеивал золотые штучки, потому что золотые штучки выглядят на камине, а это же все-таки это национальное достояние, это под эгидой защиты и так далее, он туда клеил золотые штучки. Так что да, возможно, даже сам заберется такой по-ковбойски заберется на лестницу и будет сам красить и говорить, что вот сегодня, как Ленин с бревном, сегодня субботник по украшению Вашингтона, столицы, самой великой столицы демократического мира.
И никто не удивится, на самом деле, если кто-нибудь его найдет на самом верхотуре с баллончиком золотой краски, который будет там подмазывать.
Абсолютно. Имперское президентство.
Спасибо вам большое, Нина Львовна, за то, что уделяете нам много времени и рассказываете очень интересно, увлекательно, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. До свидания.